Добрый день. В эфире Радио Москвы. Программа «Были о правах». В студии Калоя Хильгов, Алексей Кузнецов и Александр Смирнов за звукорежиссерским пультом. Сразу скажу, что наша передача выходит в записи, поэтому мы не напоминаем вам телефон для ваших СМС. К сожалению, сегодня мы не сможем их принять, но мы точно знаем, что передача выходит в эфир 13 мая в четверг, и это большой праздник для всех мусульман всего мира. Мы поздравляем с этим праздником тех, кто придерживается этой религии. Ну, и это же причина, по которой передача выходит в записи, ничего страшного не произошло. Поэтому же не будет сегодня новостей, поскольку мы пока еще не знаем, что случится на этой неделе. Тема сегодняшней передачи, сегодняшней, если все будет штатно, то и следующей передачи, вторая серия, нами была достаточно давно выбрана. Она не относится к числу остро актуальных, но она относится к числу постоянно актуальных, потому что мы все время с вами в юридических, в политических новостях слышим о том, что какая-то очередная жалоба какого-то российского гражданина дошла до ЕСПЧ, там была рассмотрена и было вынесено такое-то решение и так далее, и так далее. Мы решили сегодня начать разбираться с тем, что же этот за, в общем, по-прежнему такой достаточно непривычный для многих людей орган, как Европейский суд по правам человека. И начнем мы, наверное, с разговора о том, когда и как он возник, и как организовано это судебное, такое международное судебное присутствие.
Вообще, Европейский суд по правам человека был основан в 1959 году, но сама конвенция о защите прав человека и основных свобод, она была подписана еще в 1950 году, а вступила в силу она в 1953. То есть, конвенция, она, в общем-то, устанавливала некие неотъемлемые права, свободы человека и обязывала государства их соблюдать, ну, государства, которые ратифицировали эту конвенцию, гарантировать эти права, соблюдать их и, соответственно, при наличии нарушения этих прав возникало право у граждан обращаться в соответствующую структуру Европейского суда, которая была уже создана позже, спустя лет 6, в 1959 году, и он был задекларирован как некий международный судебный орган, который имеет компетенцию, имеет право выносить определенные решения в отношении жалоб, которые поступают в Европейский суд, в том числе и в отношении государств, стран-участников этой конвенции.
Ну и первые 30 лет существования суда, естественно, восточнее железного занавеса ни одна страна не участвовала.
Больше скажу, что сам суд на постоянной основе, он не заседал, он начал заседать на постоянной основе с 1998 года, как раз в тот год и Россия его конвенцию ратифицировала и стала страной-участницей этой конвенции. И, соответственно, вот с 1998 года суд уже существует как действующий на постоянной основе орган, который в постоянном режиме рассматривает те или иные жалобы, которые поступают в этот суд. Далее, основное отличие этой конвенции от других международных конвенций или там договоров в области права – это то, что вот реально существует механизм защиты прав, который декларируется в конвенции, и существует некий инструмент в виде ЕСПЧ, который рассматривает эти индивидуальные жалобы на нарушение конвенции против, опять же, как я сказал, государств,
которые... То есть, решение носит не рекомендательный, а обязательный характер.
Да, обязательный характер. И вот любой гражданин или житель страны, участницы конвенции, считающие, что его права и свободы нарушены, он имеет возможность обратиться в ЕСПЧ, если соответствующая статья, нарушенная, которую считает нарушенным, она ратифицирована тем государством, в отношении которого он жалуется.
А на сегодняшний день в Европе есть государства, которые не являются участниками конвенции?
Насколько я знаю, нет. 47 стран-участниц сегодня являются участниками Совета Европы, и все они являются... Да, они ратифицировали Европейскую конвенцию по правам человека.
Ну, Беларусь, видимо, нет, да, потому что, по-моему, я вот почему так думаю, конечно, позор, надо было заранее проверить, но поскольку Беларусь, по-моему, единственная страна Европы, где существует смертная казнь, и применяется смертная казнь.
А вопрос, да? Вопрос в том, что смертная казнь, она является предметом дополнительного протокола к Европейской конвенции. И, например, Россия тоже не ратифицировала этот протокол, именно в этой части, по-моему, шестой протокол, если не
ошибаюсь. Я имею в виду, что членом Совета Европы не может быть.
Да, не может быть, да, совершенно верно. Совершенно верно. Далее, я бы хотел в первую очередь, чтобы мы поняли и наши слушатели поняли, почему и когда мы можем обращаться в ЕСПЧ, потому что очень часто бывает, когда приходят на консультацию люди, они говорят, вот там, не знаю, нам ЖКХ, там, условно говоря, насчитала неправильно, мы хотим в Европейский суд по правам человека. Есть определенный предмет, нарушение которого дает основание и право обращаться в Европейский суд по правам человека. Эти права, они задекларированы в конвенции, там, условно, первой части ее, которая непосредственно, да, то есть сразу скажу, что конвенция состоит из статей и протоколов к ней, да, вот мы сегодня будем говорить больше про статьи, потому что...
Про протокол мы поговорим
в следующий раз. Так вот, первая статья, это говорит, в первой статье конвенции говорится об обязанностях сторон, участниц соблюдать права человека и, соответственно, соблюдать указанные в конвенции права человека. Далее, во второй статье, это базовое конституционное право всех стран-участниц, это право на жизнь, да, что каждое лицо, право каждого лица на жизнь охраняется законом, и никто не может быть умышленно лишен жизни, кроме как там, в исполнении смертного приговора и так далее, и так далее. Поэтому, вот если, ну, допустим, да, человек считает, что его родного, близкого человека незаконно лишили права на жизнь, и случилось это обязательно по вине государства, то тогда, да, тогда возникает право обращаться.
Ну, вот таких исков из России было, была целая серия в 2000-е да. годы, в первой половине, связанные с Чеченской
это
войной.
Статья да, вторая, да. статья третья, это пытки, да-да-да. Статья, там, по-моему, еще и восьмая. Там,
Я помню, что по большинству были приняты
да, положительные решения в пользу заявителей, да, совершенно верно. Так вот, статья третья как раз говорит про запрещение пыток. Она запрещает пытки и, цитирую, бесчеловечные и унижающие человеческие достоинства обращения или наказания. Кстати, вот тут надо сказать, что в 2019 году ЕСПЧ признал пыточными и бесчеловечными условия транспортировки заключенных в нашей стране и указал на необходимость пересмотреть в СИНУ нормативную базу в связи с массовыми жалобами, которые поступают в ЕСПЧ.
И примером... Имеется в виду транспортировка до мест лишения свободы,
да, вот все эти лишения свободы.
Вагоны арестантские.
И, да. Совершенно верно. Совершенно верно. Примером такого дела было решение ЕСПЧ по делу Алексей Томов и другие против России. Это я говорю, чтобы если кто-то заинтересуется практикой, да, судебной. Кроме того, ЕСПЧ вынес решение по делу Шлыков и другие против России. В рамках этого дела четверо заявителей, которые были приговорены к пожизненному заключению, к пожизненному лишению свободы, они жаловались на то, что на них надевают наручники при каждом выводе из камеры. И ЕСПЧ расценил эту практику непосредственно как пытку и обязал Россию компенсировать заключенным моральный вред в связи вот с таким обращением. И в это же время суд ЕСПЧ потребовал от ФСИН пересмотреть соответствующую практику, потому что это рассматривается как пыточные условия.
Статья... Вы не знаете, была пересмотрена?
Нет, не пересмотрена. Это отдельный тоже разговор. Там много есть рекомендаций и требований суда, которые не исполняются. Она, эта статистика по неисполненным решениям, она как есть по России, так и по другим странам. О ней мы тоже, я думаю, в этой передаче уже не успеем, но в следующей поговорим обязательно. Статья 4 запрещает рабство и принудительные работы, принудительный труд. И она как раз говорит о том, что никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии, никто не должен привлекаться к принудительному труду, кроме как там, по приговору суда, если это там, военная служба или это служба в каких-то чрезвычайных ситуациях и так далее, и так далее.
А вот, скажем, привлечение к труду в местах лишения свободы?
Если это предусмотрено законодательством, то это разрешено. То есть вопросов нет. Вопрос в другом. Каковы условия, да, которые государство обеспечивает для тех, кто выполняет эти работы? Вот если эти условия, например, заявитель будет считать пыточными, доказывать, что они не соответствуют, например, той же третьей статье, то у него будут основания обратиться в суд. Далее. Пятая статья – это право на свободу и личная неприкосновенность. Здесь статья декларирует право на личную неприкосновенность и декларирует исключительные случаи на основании закона, когда государство имеет право лишать человека свободы. Здесь речь идет и о лишении свободы в порядке закона, да, то есть это задержание, аресты, приговоры и так далее, и так далее. И вот за как раз нарушение этой статьи, пятой статьи, было решение суда, Европейского суда по правам человека, Косенко против России. Там как раз признано было нарушение этой статьи, и жалоба была удовлетворена, и, по-моему, какие-то даже компенсации были назначены заявителю.
Вот интересно, как суд устанавливает факты? Вот, например, в этом деле, когда речь шла о бесчеловечных условиях транспортировки в места лишения свободы, что изучаются ФСИНовские инструкции или заслушиваются свидетельские показания?
Смотрите, опять же, мы об этом тоже будем говорить, но для того, чтобы обратиться в Европейский суд по правам человека, необходимо исчерпать внутренние национальные ресурсы для защиты своих прав. И вот в первой инстанции, во второй инстанции, когда человек подает жалобу, он, соответственно, прикладывает туда необходимые свои доказательства, в том числе и вызывая людей на допросы, свидетелей и так далее. И в конкретном данном случае я не знаю, как они там доказывали. Но, безусловно, ЕСПЧ изучает как текущую нормативно-правовую базу, так и представленные доказательства. И в этом смысле надо отдать должное ЕСПЧ. Они не занимают позицию, ангажированную к заявителю или к государству. В этом смысле они просто анализируют, и, исходя из своего понимания, представления о том, как это должно быть, они выносят решение.
То есть, в ход идут в основном доказательства, собранные на предыдущих стадиях судебной защиты.
Безусловно, конечно. То есть, обязательно нужно ссылаться на те или иные доказательства, которые вы заявляли на первой и второй инстанции. Для чего? Для того, чтобы суду указать, Европейскому суду показать, что национальные суды не обратили внимания, не дали должную оценку и так далее, и так далее.
То есть, вот что имеют в виду адвокаты, когда говорят, да, это вряд ли здесь сработает, но это нам пригодится в ЕСПЧ.
Безусловно. Именно так. Именно так. Дальше. Одна из самых популярных, в кавычках, статей, по которым подаются жалобы из России. Я говорю, одна из самых, потому что самая популярная немножко другая, я скажу. То есть, шестая статья – право на справедливое судебное заседание. Она обеспечивает вот подробно право на справедливое судебное заседание, декларирует презумпцию невиновности, устанавливает минимальные права человека. Там, например, каждый имеет право на справедливое публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом. Ну, очевидно и понятно, почему из нашей страны много жалоб по этой статье. Да? Далее. Каждый обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет установлена в законном порядке. Вина устанавливается в законном порядке, понятно, но насколько независим и беспристрастен тот суд, который устанавливает эту вину, тоже вопрос. Дальше. Каждый обвиняемый имеет как минимум следующие права. Во-первых, он должен быть уведомлен на понятном ему языке, в чем он обвиняется, что, собственно говоря, прописано и в нашем национальном законодательстве, имеет достаточное время и возможность для подготовки своей защиты. Вот, кстати говоря, у меня недавно был процесс в Гагаринском суде. Я вошел в дело, дело уже слушалось. В деле было порядка 200 томов, 246, если не соврать. Я вошел в дело и попросил...
Мошенничество, судя по объему, нет?
И я попросил у суда, время на ознакомление. Хотя бы 2 недели мне дать.
Да, ну, на 250 недели.
Да, ну, томов. Я понимал, что плюс-минус там есть макулатура, а есть там непосредственная фактура. Да. На что мне суд отказал. Он сказал, что это затягивание процесса. Вот. И при этом я вам скажу сразу, что до этого за 1,5 года было проведено 9 заседаний.
Не очень много, прямо скажем.
Это очень мало.
Да.
Да, была пандемия, я все понимаю, но с сентября 2019 года по март 2021 года было проведено 9 заседаний. И это я затягиваю процесс, понимаете? Угу. И вот это тоже может быть основанием для того, чтобы я обратился в суд, например, если дойти до Европейского суда по правам человека, потому что нас лишили права на справедливое судебное разбирательство. Именно сюда входит как раз то, что нам не дают достаточного времени для подготовки к своей защите. Кроме того, туда же входит право обвиняемого, например, по уголовному делу подсудимого, защищать себя сам и путем защитника. Здесь важный момент какой еще? Допрашивать показывающих против него свидетелей и иметь право на вызов свидетелей в пользу, в его пользу. Ровно такое же право, как вызывают и тех, кто свидетельствует против него.
То есть, если суд несколько раз отказал в вызове свидетеля, это может стать основанием
для... Да. При этом в нашем законодательстве надо сказать, что если обеспечена явка свидетеля, вот он стоит за дверью, и адвокат говорит, вот он у нас за дверью, надо его допросить, тогда суд не может отказать. Но если этого нет, то суд может сказать, а его нет в обвинительном заключении, поэтому мы вызывать не будем. И это тоже будет считаться нарушением права на, соответственно, справедливое судебное разбирательство. В этом смысле это хороший инструмент. Да? Но, тем не менее, я знаю случаи, когда в наших судах даже обеспеченная явка свидетеля не явилась для суда основанием для его допроса, и суд отказал. Ну, есть такие судьи.
То есть, адвокаты говорят, вот свидетель.
Вот он, свидетель, да, а судья отказывает в его допросе. Uh-huh. Ну, как бы, вот я отказываю в вашем ходатайстве. Все. То есть, такое тоже есть. Я это к тому говорю, что не обязательно думать, что все судьи допустят свидетеля, которого обеспечили.
А вот интересно, если, скажем, это произошло в суде первой инстанции, что же наш собственный суд второй инстанции не сочтет это основанием для...
Вы знаете... Апелляционная инстанция по уголовным делам достаточно формально подходит к вопросу рассмотрения жалоб.
Так вот здесь формальное нарушение, да, свидетель.
Я имею в виду формально в смысле с точки зрения
поверхностно
и не вникая в глубину нарушений. В кассации есть больше шансов, нежели чем в апелляции. Mm-hmm. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, скажу, что да, конечно, есть шансы, но они теоретические.
И вот самым... То есть, несмотря на многоступенчатость системы, у дела есть все основания доковылять до ЕСПЧ с огромными дырами такими, да?
Я вам больше скажу, по уголовным делам, я это об этом скажу позже, но уж забегая вперед, по уголовным делам у нас обращаться в ЕСПЧ можно сразу после апелляции. То есть, после второй инстанции. Уже считается, что исчерпал национальные средства защиты прав. И вот здесь ярким примером нарушения 6 статьи, самым ярким примером, является дело Ходорковского и Лебедева против России, в котором ЕСПЧ признал, что наша судебная власть нарушила право на справедливый судебный процесс, так как необоснованно отказал в вызове свидетеля. Это то, о чем мы говорим. Дальше. Наказание исключительно на основании закона, говорит статья 7. Конвенции. Эта статья защищает право человека на свободу от наказания, не предусмотренного законом, на момент совершения вменяемого преступления. Это как раз возвращает нас к вопросу обратной силы, о чем мы говорили.
Предыдущей передаче, да. Конечно.
И исключает применение статьи в таких случаях, когда преступления не наказывались по законам на момент их совершения. То есть вопрос как раз статьи 7 Конвенции. Помимо того, что мы говорили, имеются противоречия с статьей 54 в Конституции и статьей 10 Уголовного кодекса относительно обратной силы, тут есть еще и 7 статья. И вот тут вопрос какой? Вот представим ситуацию, смоделируем, да? Вот применили обратную силу закона и запретили, там, не знаю, помогавшим экстремистским организациям, запретили участвовать в выборах в Госдуму. Угу. И они оспаривают в порядке КАС, например, да, этот закон.
Они тоже, кодекс административного
судопроизводства. Совершенно. Кодекс административного судопроизводства тоже имеются основания для обращения в ЕСПЧ. И вот представьте себе ситуацию. Там, не знаю, 100 человек, 200 человек обратилось по этим основаниям в суд. Суд им отказывает, естественно. И они идут в Европейский суд по правам человека. И там говорят, ребята, а на каком основании? Вы же сами ратифицировали статью 7 конвенции? Ратифицировали. Там же сказано, что на момент совершения преступления, точнее, совершения деяния, оно не являлось преступлением. Так как вы его признаете преступлением? Одновременно у вас в Конституции это прописано, в Уголовном кодексе прописано, вы ратифицировали конвенцию, тем не менее вы, соответственно, используете этот инструмент. Естественно, они, я имею в виду заявители, имеют стопроцентные шансы выиграть это дело, если так случится. Да, это мы моделируем ситуацию. Поэтому здесь очередной инструмент для того, чтобы оспаривать там подобного рода законопроекты, о которых мы с вами говорили в прошлый раз. Далее, вот самая популярная как раз статья по количеству жалоб, поданных в ЕСПЧ, из России, по крайней мере, это статья «Право на уважение частной и семейной жизни». Статья 8.
Она... То есть это незаконная прослушка, наблюдение?
А я вот, да. Это связано, в первую очередь, это, конечно, связано с обысками. Угу. Каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни. Это у нас прописано как в ЕСПЧ, так в конвенции, так и в Конституции. Да? Его жилище, его корреспонденция и так далее. Не допускается вмешательство со стороны властей в осуществление этого права, за исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом. Вот есть известное дело «Круглов и другие против России». Там адвокаты обратились в Европейский суд, поскольку, по их мнению, наши национальные суды нарушили статью 8, как раз вот эту самую статью. Они обжаловали незаконные обыски в домах и в офисах с целью получить доказательства. И их жалобы были удовлетворены. И суд признал, что действительно эти обыски проводились не только с нарушением статьи 8, но и с нарушением статьи 1 протокола 1. Это дополнительное уже, мы об этом тоже поговорим. И еще одним ярким примером такого дела является дело Захарова против России. Это 2015 год. Палата ЕСПЧ признала Россию виновной в нарушении этой статьи, так как, очень интересно, мы с вами говорили про прослушку, помните,
да.
СОРМ, да. И вот она признала действующую нашу систему СОРМ недостаточно прозрачной и ничем не ограниченной в возможностях получать информацию о звонках и так далее без решения судов. То есть, по сути своей, ЕСПЧ признала, что наша система прослушки, она непрозрачна, и ее нужно нормативно закрепить, ее прозрачность, да, условно говоря. И, соответственно, ЕСПЧ признал решение органов наших властей. Это тоже к вопросу о праве уважения частной семейной жизни. Почему я говорю? Многие наши ФСИНовцы после приговора отправляют людей отбывать наказание куда-то на край света, на другой край страны. Это тоже считается нарушением.
Где фактически нет возможности видеться,
да, с видеться с семьей, да, и ЕСПЧ признал такую практику вмешательством в их право на уважение семейной жизни.
Это программа «Были о правах». Калой Хильгов, Алексей Кузнецов, Александр Смирнов. Оставайтесь с нами, мы ненадолго прерываемся на новости и короткую рекламу.
Эхо Москвы. От винта.
Вновь в эфире программа «Были о правах». В студии Калой Хильгов, Алексей Кузнецов. Мы говорим сегодня первая часть передачи. Сразу говорим, будет еще и вторая, как минимум, вторая часть передачи, посвященная Европейскому суду по правам человека. И перед перерывом говорили о тех основаниях, по которым дела принимаются к рассмотрению Европейским судом по правам человека. Вот мы остановились на наиболее популярной в Российской Федерации, в смысле обжалования, 7-й статье Конвенции. Восьмой, статья Конвенции, где говорится о уважении к частной жизни.
Да. Кроме того, тоже достаточно часто из нашей страны поступают жалобы по следующим статьям. Это статья «Свобода мысли, совести и религии», это статья 9, и статья 10, это «Свобода выражения мнения». Ну, свобода совести, мысли и религии, понятно, да, это защита права человека выбирать, исследовать или отказываться от той или иной религии, какой он считает необходимым для себя. Она предусматривает, что у человека есть право, да, выбирать, и подлежит оно, это право ограничению только тем, которые предусмотрены законом в целях и интересах безопасности государства, ну и так далее, так, общественного порядка и так далее, и так далее. Эта цитата, она достаточно часто проходит по самой конвенции. И статья 10, свобода выражения мнения, она декларирует право человека свободно выражать и придерживаться своего мнения, распространять идею и информацию без какого-либо ограничения. Сейчас мы поподробнее остановимся на этом. А также оговаривать случаи, когда государство вправе устанавливать ограничения в части распространения информации там, путем лицензирования и так далее, и так далее. И вот здесь важно, что каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает в себя иметь возможность придерживаться своего мнения, свободу получать и распространять информацию без какого-либо вмешательства со стороны властей. И вот здесь у меня возникает очень много вопросов, связанных с последними законами, которые принимались в нашей стране относительно иноагентов, относительно цензуры, да, которая принимается в нашей стране. И пока еще по новым законам, насколько я знаю, практики еще нет, но у меня есть основания полагать, что в ближайшей перспективе, год, два, три, мы увидим в ЕСПЧ много дел из России относительно нарушений свободы выражения мнения, да, статьи 10 конвенции. Далее, еще одна очень популярная статья в нашей стране, из нашей страны, точнее, в ЕСПЧ, это свобода, нарушение права на свободу собрания и объединения. Это митинги, понятное дело, все, что связано с публичными массовыми акциями. Потому что в нашей стране очень сильно закручены гайки относительно публичных мероприятий, да, уведомительный характер.
И с каждым днем все больше и больше.
Да, уведомительный характер давно превратился уже в разрешительный, по сути своей, да.
А разрешительный в запретительный?
В запретительный, совершенно верно. И тут, если говорить про статью 11, она предусматривает право человека на мирное собрание, объединение, союзы и так далее, и так далее. И вот здесь важный момент. Конвенция говорит, что осуществление этого права не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, о которых мы сказали, в интересах безопасности, общественного порядка, предотвращения беспорядков, преступлений там, и так далее, и так далее. И ярким образцом, конечно же, тут, наверное, далеко ходить не надо, это болотное дело. Потому что это, по крайней мере, пока из крупных дел, которые дошли до ЕСПЧ. И в 2016 году, в октябре, ЕСПЧ признал вмешательством в свободу собрания, вот это самое уголовное дело болотное. Там были удовлетворены много жалоб по статьям, которые запрещают пытки, по справедливое судебное разбирательство, которое гарантирует свободу и безопасность личности и так далее, и так далее. И в том числе 11-я статья «Свобода собрания и объединения». И ЕСПЧ признал вот это самое уголовное преследование фигурантов болотного дела нарушением свободы собраний. И отдельным нарушением было признано повторное осуждение одного человека за одно и то же деяние. В общей сложности, по крайней мере, по той информации, которая у меня есть, по этому делу Россия выплатила около 150 тысяч евро компенсации заявителям по болотному делу.
А вообще, вот поскольку вы заговорили об этой теме, каков порядок цифр, сколько страна теряет от вот такого рода деятельности наших судов?
В среднем около 15 миллионов долларов. Евро.
Евро год. Ежегодно.
Да, да. 13-15 миллионов евро в год. И это, ну, достаточно большие деньги, да. У нас даже были истории, когда наш Минюст не выплачивал из-за отсутствия бюджета. И ждали следующего года, пока в бюджет включат текущие платежи, ну, и так далее, и так далее. Это, конечно, это... Есть, конечно, страны, где хуже обстановка. Например, в Албании, насколько я помню, хуже, чем у нас.
Могу себе представить.
Да, извините, сравниваться с Албанией было бы не очень... Коррект.
Мы-то хотели с Португалией.
Да.
Еще не так давно.
Вот. Теперь, статья 12 – это право на вступление в брак. Понятно, что мужчина и женщина, достигшие брачного возраста, могут
вступать в брак. Здесь, кстати говоря, были какие-то жалобы из России?
Нет. Насколько я, по крайней мере, такую практику не знаю. Тут говорится о праве создавать семью в соответствии с национальным законодательством. У нас есть тут модные направления всяческие, да, когда хотят там создать семью.
Не в соответствии с национальным законодательством.
Да. Я думаю, вот в этом смысле могут быть какие-то...
Но здесь Европейская конвенция не давит на государство.
Нет,
да? Здесь речь идет о том, чтобы соблюдался ваш закон.
Да, совершенно
какой
верно.
Какой он у вас совершенно есть.
Верно. Статья 13 тоже достаточно часто нарушаемая в нашей стране. Это право на эффективные средства правовой защиты. Что это значит? Это значит, что каждый, чьи права и свободы, которые признаны конвенцией, да, они нарушены, он имеет право на эффективную, соответственно, правовую защиту в государстве, даже если это нарушение было совершено лицами, которые являются должностными. Да. Здесь, наверное, По практике я, честно вам скажу, не нашел конкретной, но очевидно, что здесь речь идет о незаконных действиях должностных лиц. Дальше, дискриминация.
Ну и, наверное, недопуск адвоката, удаление адвоката.
Это недопуск, да. То есть это тоже.
Вот все эти самые планы крепости, если они когда-нибудь докатятся до ЕСПЧ, я думаю, это вполне будет именно
одно из нарушений это будет статья 13, безусловно. И возможно, что не только она одна, да. Но поскольку у нас время прям как-то меж пальцев песок утекает. Скажу быстренько про статью 14, это запрещение дискриминации, да, это когда государство обязует применять все эти нормы без оговорок, то есть без какой-либо дискриминации по признаку пола, расы, национальности, религии и так далее. И важная статья, статья 15, это отступление от соблюдения обязательств в чрезвычайных ситуациях. Эта статья позволяет странам, участникам конвенции, отступать от определенных прав, которые гарантируются в конвенции, в период вот самых, этих самых чрезвычайных ситуаций. Это война, там, угроза жизни нации и так далее, и так далее. И для того, чтобы эти отступления допускались, они должны соответствовать трем условиям. Это чрезвычайное положение, угрожающее жизни населения, это любые меры, принимаемые в ответ, должны быть строго предписаны требованиям ситуации, то есть они должны заранее быть прописаны. И меры, принимаемые в ответ, должны соответствовать обязательствам государства по международному праву. Ну, это уже ранее подписанные некие договоры с другими странами про конкретно ту или иную ситуацию.
Ну, то есть, иными словами, главный пункт второй о том, что меры ограничений должны быть адекватны угрозам. Да, и да. Если, скажем, где-нибудь на севере края бушуют лесные пожары, а губернатор на этом основании закрывает какие-нибудь средства массовой информации, это не...
Я вам приведу пример, который я нашел, достаточно древний пример, но тем не менее. Англия, Великобритания, Соединенное Королевство направила в Совет Европы уведомление о том, что существует чрезвычайное положение в государстве по смыслу статьи 15. Операция «Деметрий», помните такое?
Да.
Это вот лица, которые были арестованы без суда в соответствии с операцией этой, и они не могли подать жалобу в ЕСПЧ, эти лица. И, соответственно, королевство в июне 75 года направило соответствующее уведомление в ЕСПЧ о том, что они отступают в соответствии со статьей 15 от конвенции в отношении
это
конкретных
лиц. Республика.
Да, совершенно верно. В отношении ИРАДа. Но ЕСПЧ сказал, нет, ребят, вы не имеете права.
А что такого случилось, да?
Да, что такого случилось, вы не имеете права, и отказала в таком отступлении. Но, например, современный пример, в марте-апреле 2020 года в контексте пандемии несколько стран, в том числе и Латвия, Румыния, Армения, Молдова, там, Эстония, Грузия, Албания и другие, они как раз уведомили ЕСПЧ об отступлении по статье 15 конвенции, при этом суд вполне допускает такое отступление, но при отступлении государства по статье 15 суд применяет более высокую степень контроля. Угу. При решении вопроса, угу, о том, являются ли меры, принимаемые государством в соответствии с отступлениями, необходимыми или нет. Вот, да, вы можете отступить, но мы проверим, насколько обоснованно вы, так сказать, говорите о том...
Расскажите, Калык, каким образом у суда есть какой-то свой аппарат, который используется...
Да, об этом мы тоже поговорим, это уже отдельная история, мы об этом обязательно поговорим. Пока мы сегодня успеваем поговорить только непосредственно про основания. Дальше. Есть статья 16, это ограничение на политическую деятельность иностранцев. Тут все достаточно понятно. Если государство ограничивает деятельность, политическую деятельность иностранцев, исходя из статьи 10, 11 и 14, это свобода выражения мнений, свобода собрания и дискриминации, то тогда возникает право для обращения. Во всех остальных случаях право для обращения.
А вот интересно, под эту статью ограничение по отношению к иноагентам?
Да, вполне возможно. Я вот как раз об этом и думал, потому что иноагентов, в принципе, во-первых, их не ограничивает выражение мнений, их обязывают указывать, что они иноагенты. Свобода собрания, она ограничена не только для иноагентов в нашей стране, это понятно. И дискриминации тут особо нет. Но Я думаю, что если есть юристы, которые имеют большую практику, то здесь есть за что зацепиться, и можно было бы в этом направлении поработать в ЕСПЧ в том числе. Статья 17 говорит о злоупотреблении правом, да? Она говорит, что ничто в настоящей конвенции не может толковаться как означающее, что какое-либо государство или лицо имеет право заниматься какой бы то ни было деятельностью, направленную на упразднение прав и свобод. Да? То есть нельзя запрещать ничего, ссылаясь на конвенцию. Если вы хотите запрещать, там запрещайте сами, но конвенция вам такого права не дает. Вот о чем это речь. И 18-я статья – это пределы использования, да, конвенции. Пределы использования ограничений в отношении прав. Ограничения, которые допускаются в этой конвенции, в Европейской конвенции по правам человека, они не должны применяться для иных целей, кроме как указанных в самой конвенции. Вот, например, ограничения, когда мы говорили про нацбезопасность в целях демократических ценностей, общественная безопасность, порядок и так далее. Вот только эти цели и только в тех целях, которые применяются в той или иной статье. Дальше. Условия приемлемости жалобы. Я думаю, это последнее сегодня, что мы успеем проговорить. Статья 35 конвенции, она указывает на то,
каким условиям должна отвечать жалоба, чтобы быть принятой?
Да, вот. Здесь очень интересный момент, что жалоба должна быть, в первую очередь, подаваться только, когда она является предметом нарушенных прав, указанных в конвенции. Второе...
Это вот возвращаясь к нашему вопросу о ЖКХ, да?
Да, совершенно верно. По вопросу ЖКХ, если так коротко сказать, если в ходе судебного процесса будет нарушено право на справедливый суд, то, пожалуйста. Вопросов нет.
Но обжаловать вы будете именно это, нарушение,
не слишком высокий тариф. Да, совершенно верно, не предмет. Суд может принимать жалобы, вот здесь важный момент, от любого физического лица или любой организации неправительственной, которые явились жертвами нарушений со стороны государств-участников конвенции. При этом заявителю не обязательно являться гражданином государства, которое является членом Совета Европы, или вообще гражданином какого-либо государства, на которого он подает жалобу. Да? То есть, это может быть...
Иностранец, скажем, предположим, из Африки, оказавшийся на территории Российской Федерации, задержанный, его права в ходе задержания были нарушены, может обращаться в ЕСПЧ.
Совершенно верно. Дальше. Жалоба должна быть подана не позднее, чем 6 месяцев после того, как исчерпаны все эффективные с точки зрения ЕСПЧ средства обжалования в Национальном суде. Жаловаться можно только на те нарушенные права, которые имели место после ратификации. То есть в нашей стране, если ваши права были нарушены до 1998 года, вы не можете обращаться в ЕСПЧ. Только после того, как была ратифицирована конвенция. И дальше. Чтобы жалоба была приемлема по существу, заявителям, опять же, должны быть исчерпаны все внутригосударственные средства и, прежде всего, судебные средства защиты. Дальше. Жалоба должна касаться событий, за которые несет ответственность непосредственно государство. То есть, вот эти права, указанные в конвенции, они нарушены из-за того, что государство не обеспечило соответствующие права. Дальше. Жалобы против конкретных частных лиц или организаций не принимаются.
Именно государство.
Именно государство, да. И она должна быть подана, соответственно, на официальном формуляре, который есть на сайте ЕСПЧ. Достаточно все там понятно и четко расписано. Теперь скажем, какие инстанции, да, нужно пройти в нашей стране.
Да, что такое исчерпание вот этих мер защиты?
Вот смотрите, по гражданским делам и делам так называемых публичных правоотношений с участием гражданских, это вот то, что мы называем КАСом, да, Кодекс административного судопроизводства, когда мы обжалуем какие-то государственные нормативно-правовые акты и так далее. Вот по этим делам можно обращаться в ЕСПЧ в течение 6 месяцев, с 1 августа это будет 4 месяца уже, то есть уже внесли изменения, и в августе они вступают в силу, после того, как в кассационном определении Верховный суд рассмотрел вашу жалобу.
Ну, то есть третья инстанция, по сути.
Нет, четвертая.
Четвертая,
если да, районный правильно. Суд, у нас первая, если то это четвертая инстанция. В уголовных делах и делах административных, да, как я уже сказал, уже можно подавать после второй инстанции сразу. в арбитражных делах или там дела публичных правоотношений с участием предпринимателей, это 6 месяцев после решения суда второй кассационной инстанции. Второй кассационной у нас в нашем случае является окружной арбитражный суд. Например, если Москва – это первая инстанция городской суд, вторая – это кассация, девятый кассационный суд апелляционный, третий – это окружной, московский окружной суд. Да, арбитражный, да. Московская. Вот после третьей инстанции можно уже подавать непосредственно в Европейский суд. Теперь коротко скажем о том, как Россия.
А сколько примерно регионов, сколько субъектов входит в Московский арбитражный округ?
По-моему, там как раз по ЦФО то, что есть, то и входит.
А, это да, более-менее с федеральными округами.
Да, да, там уже более-менее там связано с ним. Угу. Теперь несколько слов буквально о том, как Россия исполняет ЕСПЧ, решение ЕСПЧ, и этот миф, который ходит среди людей после поправок в Конституцию, о том, что...
Мы все теперь хотим, исполняем, хотим.
Хотим исполняем, хотим нет. И то, что люди некоторые отчаялись в том, что как бы, вот теперь решения ЕСПЧ не будут исполняться. На самом деле все не так. Действительно, последняя редакция июля прошлого года Конституции, в частности ее 79-я статья, говорит о том, что Российская Федерация может не исполнять решения межгосударственных органов, принятых на основании международных договоров Российской Федерации, если в их истолковании они противоречат нашей Конституции. Да, так сказано, если говорить своими простыми словами. Эта поправка была, естественно, связана с решением Конституционного суда, помните, да, на основании которого в 2014 году не был, ну, было, скажем так, отказано в выплате по делу ЮКОСа, там 1,9 миллиардов было. И вот тогда и сейчас, в принципе, когда поправки приняты были, Совет Европы, Кабинет министров, они регулярно напоминают России о том, что неплохо было бы погасить. Но Россия не исполняет, потому что они истолковали, сейчас уж тем более, когда у нас есть Конституция такая норма.
Но... Хотя 16-ю статью из 15-й главы
никто не убирал, да, и об этом я как раз хочу сказать. Но, с другой стороны, в соответствии со статьей 46-й конвенции, решение ЕСПЧ для России в том числе являются обязательными, и государство не может ссылаться на Конституцию в качестве оправдания невыполнения этого договора, то есть конвенции, в своих действиях или бездействиях, которые его нарушают. Кроме того, как вы сказали, Алексей, есть у нас и 15-я статья Конституции, часть 4-я, которая предполагает, что общепризнанные нормы и нормы международного права являются составной частью правовой системы Российской Федерации, и если международным договором Российской Федерации
предусмотрено
правило, чем предусмотрены в национальном правиле, то они имеют приоритет и применяются правила международного права. Вот как раз у нас в Конституции есть две прямо противоречащие друг другу статьи. Я думаю, что это предмет для нашей следующей как раз передачи, и в которой мы продолжим говорить о том, почему и как думает, почему Россия считает возможным не исполнять решения, некоторые решения, и вообще, почему было принято такое решение внести такую поправку в Конституцию России.
На сегодня наша передача подходит к концу. Мы еще раз извиняемся за то, что у вас не было в течение передачи возможности задавать вопросы, но если у вас они возникли по ходу, вы можете направить их нам к нашей следующей передаче, чтобы мы начали ее прямо с ответов на ваш вопрос, а потом уже перешли, как говорят в школе, к изложению нового материала. Как только появится анонс нашей следующей четверговой передачи на сайте «Эхо», там есть функция «Задать вопрос», вы можете написать туда, мы обязательно к этому обратимся. Да, с вами были Калой Ахильгов, Алексей Кузнецов, Александр Смирнов. Всего вам самого доброго.
До свидания.